Дождь, жара или снег – просто явление за окном. Нужно добавить обогрев или включить кондиционер, прибрать забытую мебель с террасы. Сейчас я буквально не имею крыши над головой и постоянно поглядываю на небо. Ничего, лишь слабый шалашик, который я возвел из веток и связанных молодых деревьев. Мне кажется, что собирается дождь, а потому я прикрываю его еще и вонючей попоной, которую прихватил со станции, чтобы унести лапу моего Гренделя. У меня нет ничего, но все же я выстроил укрытие и добыл пропитание. Чувствую себя одновременно нищим и удивительно свободным. Будет меня холод и мигающий зеленоватый проблеск северного сияния. Половина третьего утра, время волка. Время, когда спится крепче прочего, а до рассвета еще далеко. Время, когда человек психологически слабее всего. Время засад и ночных нападений. Потом я сижу у входа в шалаш, укрывшись за щитом, который загородил вход, с луком в руке и стрелой на тетиве, и смотрю на реку. Подле берега вода аж кипит от тысяч рыбин и водяных тварей, которые мечутся, словно горсть серебряных монет, и выглядят так, словно жаждут сбежать на сушу от того, что происходит на середине потока. А оно немного напоминает северное сияние. Переливается лентами и облачками, опалисцирует голубым и салатным, отбрасывает мерцающий свет на берег. Да еще ползет по водной поверхности, как огромная змея. Это холодный туман бредет рекой. В проплывающих над водой полосах и лентах мелькают перетекающие друг в друга фигуры чудовищ и тварей, клубятся путаницы щупалец. Я вижу туманные гривы и головы лошадей, вижу ощетинившиеся колючками хребты, а посреди тумана материализуются более плотные образы марширующих зверолюдей, уродливых, скрюченных, словно на полотнах босха. Я вспоминаю древние племя из кельтских верований, которые старше человеческой расы. Фоморы. Их представляли человекообразными тварями с явно звериными чертами. Чудовища, приходящие из глубин и сражающиеся с людьми за остров, который позже назвали Ирландией. Собственно, это я теперь и вижу. Протянувшийся над рекой нескончаемый хоровод фоморов, подернутых светящимся туманом. Я сижу, сжимаю лук и гляжу. Холод стягивает мне кожу. Знаю, что это лишь галлюцинация, но ничего не могу поделать с тем, что сердце мое лупит, словно ошалевшее, что рука, сжимающая лук, мокра от пота, что сдерживаемый из последних сил гиперадреналин кипит под кожей. Я смотрю на странные жабьи, рыбьи, змеиные и конские морды, на лоснящиеся хребты, покрытые шишками, колючками или гладкими язвами. Гляжу на рылы и морды, полные клыков, и во мне начинает расти идиотская суеверная убежденность. Я ругаюсь мысленно, но это не помогает. Я уверен, что двор безумного крика пал. Хоровод тянется серединой реки, и продолжается это около часа. Потом они уходят, и снова опускается тьма. И быстро делается теплее. Они ушли. Я знаю, что они были лишь галлюцинацией, были лишь туманом. Ведь шли серединой реки, поверхностью вод, а потому галлюцинация, либо иллюзия. Мое стойкое «верую лишь в то, что обладает смыслом, однако не слишком желает действовать в полчетвертого утра среди темной безлунной ночи. Я верю в то, что я видел. А видел я бредущую по реке армию призраков». Очередное утро без кофе, мыла и зубной пасты. Я нахожу адски кислые, склизкие ягоды и жую их. Терпкий, сводящий скулы сок, полный дубильных веществ, чистит мне зубы. Он не токсичен, но и не вкусен. Не будет у меня кариеса, как не будет и гриппа с чумой, но день, начатый без ментоловой пены на губах и с зубами скрипящими от осадка, сразу становится каким-то неряшливым. Я сижу у небольшого утреннего костерка и ем вчерашнюю печеную рыбу. Цивилизация ужасно обременительна. Суетливая, шумная, она бесцеремонно пробирается в любой закуток. И все же теперь мне постоянно чего-то не хватает. То газет, то сетевого радио, то кофе, то апельсинового сока. Постоянно чего-то хочется. И непременно найдется то, чего у меня нет. Здесь есть лишь кипяток с медом, который закончится через пару дней. Жесткое жирное мясо, похожее на угря. Небо, лес, окруженный горами, хрустальный фьорд. Я хочу почитать книжку, посмотреть голофильм, сходить в элегантное кафе на побережье и выпить капучино, глядя на белые средиземноморские яхты. Хочу чистую рубаху и белые штаны. Интересно, получу ли это когда-нибудь? Пока же я постоянно испытываю ужасные неудобства. Ожидание на берегу фьорда тянется невыносимо. Нужно быть терпеливым. Я начинаю беспокоиться. Не следовало полагаться на зерно. Надо было обихаживать коня простыми человеческими методами, как любому жителю побережья.
Но нет, я продукт своей цивилизации, и если могу сократить путь, наверняка это сделаю. Если под рукой окажется какая-нибудь технология, использую ее, нужно или нет, потому что так лучше, вернее и научнее.
Зерно должно бы уже активизироваться, и, может, оно убило несчастное животное или довело его до безумия. Должно подействовать, но это лишь теория, выдуманная каким-то яйцеголовым. Теория, на которую я безрассудно купился, вместо того, чтобы пораскинуть мозгами. Я брожу по лесу, сильно напоминающему Карелию. Скалы, угловатые деревья, изогнутые ветви. Если уж мне нечего делать, стоит поискать еду. Я знаю несколько видов съедобных грибов и чаг. Знаю, как распознать съедобные части деревьев и лесные плоды. Надеюсь на какого-нибудь кабана или оленя. Ничего. Окрестности словно вымерли. Нахожу лишь горсть орехов и несколько похожих на трюфели грибов. Около полудня вижу ворона. Тот кружит по небу, как черный крест, высматривая добычу настолько же безрезультатно, как и я. Я же иду за ним следом, пытаясь не потерять из виду, пока он, наконец, не присаживается на дереве в каких-то 200 метрах. Он уже мой. Я концентрируюсь и гляжу сквозь коллиматоры цифрала, пытаясь распознать, мой это ворюга или нет. А мигом позже он падает, ударяясь о ветви и конвульсивно трепещет на земле, прошитый стрелой. Через несколько минут я вытираю кровь с ножа о мох, уже зная, что это не моя птаха, а если и она, то не проглотила капсулу с зерном. Единственная польза — горсть черных лоснящихся перьев, которые я забираю с собой. Когда возвращаюсь к лагерю, первое, что вижу — моего коня. Он стоит на белой гальке пляжа и, воткнувши большую горбоносую башку в шалаш, обнюхивает постель. Ощущает мое присутствие и издает серию громоподобных взвизгов, после чего идет галопом прямо на меня. Я осторожно кладу на землю перья, орехи, грибы и стою, готовый отскочить. Он подскакивает ко мне, прижимая уши, и визжа танцует вокруг, сует башку мне под мышку, едва не опрокидывая. Но я вижу, что это радость, а не гнев, и мне стыдно. Я оглаживаю бархатную шерстку на шее, обнимаю его и по-индейски прижимаю свой лоб к его лбу в плоском месте между глазами, там, где под черепом, вероятно, угнездился резонатор.
«Друг, я тосковал», — думает конь. «Друг, шеф, конь был один».
Я чувствую его голос словно вибрацию, что проникает мне под череп. Странный чужой звук, раздающийся в голове, звук, от которого ноют зубы. Я глажу большую голову по носу, по самые бархатные мягкие ноздри и ухватистые губы, похожие на кончики слоновьего хобота.
«Твое имя — Ядран», — шепчу ему. «Мое имя — Вуко».
«Ядран», — повторяет он.
«Вуко и Ядран теперь вместе?»
«Верно», — говорю я. «Вместе».